Николай Николаевич Златовратский. Канун великого праздника. Как это было? Когда мы с батюшкой и матушкой вернулись от дедушки из села в свой старый дом, мы скоро почувствовали, что весь наш прежний жизненный обиход быстро стал изменяться. Батюшку нельзя было узнать. Он стал веселее и бодрее, но вместе с тем серьезнее и озабоченнее. Наш ополченец совсем переселился в город и стал бывать у нас чуть не каждый день. Но для нас, детей, и он стал уже далеко не прежним. Прежних вечеров с длинными, благодушными и неторопливыми беседами и покуриванием Жукова в длинные чубуки уже не повторялось больше. Не стало больше ни севастопольских рассказов, ни живописного обозрения, ни вырезывания коньков. Батюшку теперь уже не нянчил больных сестренок, ходя в халате и валенках вдоль Зальца. А ополченец нас не занимал и не замечал, казалось. Но мы теперь не огорчались на это. Напротив, мы стали смотреть на батюшку и ополченца отчасти с каким-то тайным страхом, отчасти с благоговением. Тем более, вероятно, что нас постоянно гоняли теперь из Зальца, куда стали приходить какие-то незнакомые, но важные лица. А батюшка с ополченцем теперь что-то долго по вечерам читали, писали, о чем-то говорили, часто шепотом, наглухо запершись в кабинете. И вот этот маленький, жалкий, вечно холодный кабинет и наши Зальца с дырявыми и покосившимися полами вдруг стали для нас вместилищем чего-то таинственного, но важного и серьезного. В особенности такое впечатление укрепилось в нас после того, как это Зальце и батюшкин кабинет оклеили новыми обоями, перебрали в них пол и поправили рамы. Поставили новые стулья и обили новую материей старый наш диван. После этого важные гости, как называла их Акулина, стали нас навещать еще чаще. Это были большей частью помещики и чиновники, всегда только мужчины. А мы с матушкой еще укромнее забирались в спальню и детскую, и только благодаря детскому любопытству мы с сестренкой знакомились с происходившим в нашем Зальце через замочные скважины или полуотворенные двери. А иногда батюшка, когда гости расходились, приходил к нам веселый и оживленный, брал нас на колени, гладил ласково по головам и что-то весело передавал матушке. Матушка грустно улыбалась ему и часто крестила его и говорила: «Ты, Саша, будь поосмотрительнее, поосторожнее, боюсь я». «Да чего ты боишься?» – спрашивал, улыбаясь батюшка. «Я не знаю, так, сердце болит. Вот зачем к тебе стал ходить этот рыжий попов сын? Дедушка говорил, нехороший он человек, и весь род их жадный да вероломный». «Пустяки, голубушка, это вы, женщины, всегда так, всего боитесь. И меня только смущаешь. А теперь не такое время. Ты меня должна поддерживать, а ты вот заберешься в детскую, но тебе и кажутся всякие страхи. Ты бы вот когда-нибудь к гостям вышла. Что ж, мы не люди, что ли? Вот другие настоящие дамы. А у нас закуску ли подать или чай? Все, Акулина». «Ну, ты уж знаешь, что мы всегда были не так, как другие», — отвечала матушка. «Ну, отчего же так? Чем же мы хуже других? Ты вот увидишь, куда мы взлетим». И батюшка весело и добродушно смеялся и подхватывал сестренку под мышки и поднимал к потолку. Нам и самим всем после того становилось весело. Только матушка грустно улыбалась на нас, а когда батюшка уходил, она становилась на колени перед образом и долго молилась. Тогда нам опять делалось чего-то боязно и жутко, и мы тихонько выбирались на кухню к Акулине. Но и кухня, и сама Акулина теперь тоже были не прежние. С тех пор, как матушка сшила Акулине новый сарафан и ярко-розовые рукава, и ее заставили подавать гостям чай и закуски, она преисполнилась какой-то особой важности. Начала говорить шепотом с растяжкой и стала нам читать даже нравоучения, как нужно вести себя господам, когда к ним важные гости приезжают.